Серафим Мещеряков после своего покаяния уже, конечно, никогда уклоняться никуда не будет, но он вскоре же после этого и скончается. Но Сереге еще предстоит долгий-долгий путь. Насчет Евдокима мы еще будем иметь с ним дело. И это конец 24-го года. Видите, он пребывал в обновленчестве более 2 лет. Стало быть, 16 июня 22-го года, где-то до конца 22-го. Покаяние проходило в церкви на земляном валу на Красной Пресне. Она еще. Итак, это называется «час от часу не легче». Но этого мало. Еще не успели опубликовать заявление 3, как на церковь свалилась новая беда от 18 июня того же 22 года, то есть 2 дня спустя, когда митрополит Агафангел, назначенный заместителем патриарха, издал распоряжение о временных автокефалиях, то есть и от управления отказался, и бросил церковь на раздрай. Что происходит? Теперь, я думаю, вы представляете себе, вообще говоря, в какой атмосфере людям тогда досталось жить. Да у нас перед, по сравнению с этим, райские кущи. Ну, нет, все-таки Владимир Алексеевич, поверьте, родился. Да. А, ну, в жизни, голубчик, это я хотела бы сказать. Конечно, еще хуже. Уж сейчас любая гласность, только пиши. Итак, что произошло с Агафангелом? Значит, посетил его еще до выпуска послания такой Красотин, ярославский священник, впоследствии активный обновленец, но явно имея, протоиерей, кстати говоря, но явно имея и спецзадание. Дело в том, что сам Тучков, тогдашний игумен, как его звали власти, то есть начальник вот этого отдела по связи с церковью, сам склонял, не то что даже склонялся, а бил на распуск этого ВЦУ, поскольку стало ясно сразу, что заведение и организация крайне несолидная, и государству иметь с таким случайным сборищем самочинников, а главное, организация безличностная, не имеющая все-таки хоть какого-то, но серьезного возглавителя. То есть, попросту говоря, то, что получилось у Красницкого, власти сами вынуждены были признать делом несерьезным, балаганом. И вот взамен балагана Тучков явно предпочитает вызвать в Москву Агафангела и уже иметь дело с ним. Но ему представляется в качестве, значит, условия осудить линию патриарха Тихона. Значит, между Красотиным и Агафангелом диалог состоялся такой. Впоследствии он будет опубликован у обновленцев же в 25-м году. А правда ли, что вы назначены местоблюстителем патриаршего престола? Спросил я митрополита Агафантина. Это красота. Да, и показал патриаршую указку. Каким образом вы станете управлять церковью, когда в Москве учреждено ВЦУ? Агафангел стал уверять, что там собрались неведомые ему лица, которые через месяц отбудут на свои места, и он с честью займет их место. Ваше Высокопреосвященство, вы как будто живете на другой планете. Неужели вы не знаете, как страдает церковь, и откладываете свой отъезд на месяц? Я поеду в Москву через неделю, когда устрою здешние дела. Какие дела? Ведь у вас на этот счет есть викарии, могущие управлять в ваше отсутствие. Вы, отец Красотин, очень горячи. Через месяц я торжественно приеду туда. А если случится что-нибудь недоброе? Ничего не случится. Не следует ли передать управление церковью старейшему епископу, раз вы не можете управлять ею? А мы помним, откуда старейший. То есть должен был под председательством старейшего синод собраться, если нет распоряжения патриарха. Но в данном случае оно есть. На это, отвечает Агафангел, патриарх не уполномочил меня, и я не знаю, кто старейший. Оставьте себе на всякий случай преемника. Вы беспокоитесь за церковь больше меня, а учить вам меня не следует. Вы предатель церкви. И надо сказать, что, несмотря на то, что Красницкого, значит, контора считала главной своей опорой Госполитуправление и Тучкова во главе соответствующего отдела. Но сам-то Тучков совершенно не собирался, значит, под них подстилаться и класть за них свой живот. Другое дело, что какие-то, значит, пожелания были высказаны, Агафангелом отвергнуты, но, как мы видим из этого диалога, он надеялся все-таки сговориться, а главным образом приступить все-таки к конкретике, какие именно действия патриарха он должен осудить или, по крайней мере, от них отмежеваться. Тем не менее, буквально через день после этого разговора Агафангел обращается ко всем архипастырям и чадам Русской Православной Церкви. Святейшему Патриарху и отцу нашему Тихону угодно было грамотой от 16 мая 22 года обратиться ко мне. И, значит, приводится текст распоряжения Тихона. «Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле, по обстоятельствам, от меня не зависящим, я лишен и до ныне возможности отправиться на место служения. Между тем, мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали у Корнила управление Русской Церковью и организовали новую, именуемую ими, живую церковь. Возлюбленные о Господе преосвященные архипастыри, лишенные на время высшего руководства, вот это самое важное, вы управляете теперь своими епархиями самостоятельно. Это и есть указ о временных автокефалиях, сообразуясь с писанием, священными канонами. Треть до восстановления высшей церковной власти окончательно решайте дела, по которым прежде и спрашивали разрешение Святейшего Синода, то есть до революции. А в сомнительных случаях обращайтесь к нашему смирению. Честные пресвитеры и все о Христе служители алтаря и церкви. Вы близко стоите к народной жизни, вам должно быть дорого ее преуспеяние в духе православной веры. Умножьте свою священную ревность. Когда верующие увидят в вас благодатное горение духа, они никуда не уйдут от своих святых алтарей. Братья и сестры, Господи, наши посомые, храните единство святой веры в союзе братского мира. Держитесь и не порывайте союза со своими духовными пастырями и архипастырями. Повинуйтесь доброй совестью. Просвещенный Христовым светом государственной власти. Ну, друзья мои, это уже только руками развести. Так, просвещенный Христовым светом государственной власти, несите в духе мира и любви свои гражданские обязанности, памятуя завет Христов. Воздадите Кесарево Кесареве и Божие Богове. Наипаче же увеличьте молитвенный подвиг, ограждая себя им от наветов духа злобы врага нашего спасения. Итак, возлюбленные Христе чада, храните учения, чины и уставы веры нашей, храните вся преданная вам, держитесь. Церкви Божией, знайте, что уходящие от Святой Церкви оставляют своего Спасителя. Тем же оба братья стойте, говорит апостол, и держитесь предания, им же научистися или словом, или посланием нашим. 5-18 июня 22 года, Ярославль, заместитель Святейшего Патриарха, смиренный Агафан. Надо сказать, что это послание и распоряжение ничего хорошего церкви не принесло. Указ, несмотря на ярко выраженную лояльность, указ о безвластии в церкви, то есть о ликвидации церковного центра, был, во-первых, по правилам решений собора 17-18 года, чего, конечно, Агафангел, хотя и восприявший права патриарха, но сделать был неправомочен. Он так и остался в Ярославле правящим архиереем, но ясно стало, что церковь осталась без возглавления, и никто к его смирению ни в каких сомнительных случаях не пошел. В сущности, он как бы и почувствовал, что этот крест не понес. Оно, между прочим, впоследствии так и останется, хотя его в 26-м году будут подбивать, буквально подбивать, значит, какие-то взять на себя полномочия фактического предстоятеля Русской Православной Церкви. Но это будет уже в эпоху Сергия, и все это быстро кончится. Важно другое. Значит, эти самые, это обращение было напечатано в типографии на отдельных листках, и эти листки уже просто людьми-доброхотами стали распространяться. Ну, естественно, подпись Агафангела была дана, ну, по семье. Но вот тут за истину церковную встали миряне. Из Москвы вышло братское предостережение, которого автор мы не знаем. Но написано оно настолько бесспорно, настолько действительно воистину с горением духа, что поневоле вспомнишь 17 главу послания восточных патриархов 48 года, где было сказано, что хранителями веры и благочестия у нас, православных, являются не епископаты, а сам верующий народ, который ответственен весь за веру, содержимую церковь. 48-й, 1800. Да. А братское предостережение чадом Церкви Христовой. Теперь появилось много антихристов. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Первое послание Иоанна Богослова, глава 2, стихи 18-19. Первое. Несмотря на то, что патриарха с угрозами понуждали к полному отречению от патриаршего престола, он этого не сделал. Второе. За фактической невозможностью вследствие своего ареста слова, то есть стоять во главе церковного управления, временно передал свои права старейшему из митрополитов, митрополиту Агафангелу Ярославскому, который таким образом является единственным законным возглавителем высшего церковного управления. Сказанное выше подтверждается письмом святейшего патриарха к протопресвитеру Любимову. Помним, это Николай Любимов, это настоятель Успенского собора и член Синода при Временном правительстве. Письмом на имя соединенного присутствия Синода и Высшего Церковного Совета еще 21 апреля старого стиля. Верховное управление Московской епархии также принадлежит митрополиту Агафангелу, так как московская кафедра связана с патриаршеством. Что касается епископа Леонида, то есть епископа Вернинского, викария Московской епархии, то ему поручено было патриархом временное заведование делами до приезда в Москву клинского епископа Иннокентия. По не вполне выясненным причинам епископ Иннокентий доселе не прибыл в Москву, не мог выехать в Москву и митрополит Агафангел. Таким образом, кратковременное, по мысли патриарха, пребывание епископа Леонида, управляющим Московской епархией, естественно затянулось. Как ни прискорбно это обстоятельство, но с этим можно было бы, скрипя сердце, мириться, если бы епископ Леонид не выходил в своих действиях за пределы предоставленной ему власти. Но когда он в сообществе с не имеющим никакого канонического отношения к Москве епископом Антонином, действительно пребывавшим на покое безработным архиереем, и самочинными иереями, Калиновским, Красницким и другими дерзнул присвоить себе права высшей церковной власти и стал поставлять вопреки основным каноническим правилам епископов, то есть одному-то нельзя, а этот самый Антонин не имеет кафедры, то есть он неправомочен. И даже осмелился уволить на покой митрополита Петроградского Виньямина, чего не имел бы права сделать лично сам патриарх, то есть только в согласии с соединенным присутствием Священного Синода и Высшего, но нет, Священного Синода, потому что 12 епископов судят архиерея за какие-то канонические прегрешения.
Без совета, да?
Без совета, да. Так, то этим он явно ступил на путь нетерпимого беззакония и отделил себя от церковного тела. Пятое. Поэтому хранитель благочестия, говоря языком послания восточных патриархов, это как раз то послание 1848 года, пункт 17, на который я только что ссылалась. Православный народ должен решительно отвергнуть узурпаторов церковной власти, не вступая с ними в общение и не допуская молитвенного возглашения их имен в храмах. Шестое. Те православные евреи и миряне, которые будут поддерживать церковное общение с самочинной, раскольничьей иерархией, тем самым являются вместе с нею извергнутыми из тела церковного, то есть отлучившими себя от Христа. Братство ревнителей православия. И напечатано также типографски, без обозначения места и года. Но по этим самым, по свидетельствам, почти одновременно с изданием указа митрополита Виньямина, то есть, простите, митрополита Агафангела, то есть где-то в 20-х числах июня месяца. То есть приговора над митрополитом Виньямином Казанским еще нет. По всем храмам. Ну вот прямо в руки. Отпечатано-то типографски. Да, конечно. Так вот, только после вот издания этого распоряжения и особенно после того, как листовки уже стали ходить, вот эти вот, братство ревнителей православия, митрополит Агафангел был арестован и на 4 года отправлен в ссылку в Нарымский край. Тот самый Нарымский край, где когда-то до 16 года пребывал товарищ Сталин. Как за что, непонятно? Как за что? За то, что, так сказать, на кого была надежда, тот измены делает. После его, да, после его обращения вот этого окружного послания. Все, я думаю, понятно. Лояльность-то высказал, но совсем не ту, на которую рассчитывали. И потом ссылают, казнят и заключают в тюрьмы, и даже вешают не за нелояльность, а просто за то, что данное лицо при данных обстоятельствах в данном месте и времени оказывается неподходящим. И его убирают. Да причина всегда найдется. Причина всегда найдется, но когда изменится отношение к церкви, то есть, скажем, в 43-м году, уже после избрания патриарха Сергия, на Луку будут жаловаться патриарху Сергию, да, но никаких репрессалий против Луки не допускать ни малейших. Конечно, то есть ему будет вменяться в вину, что перед операцией он служит молебен, что пребывает на заседаниях ученого совета всегда в полном епископском облачении, что служит в недействующих храмах, то есть еще не открытых, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, не разрушенных и не занятых нигде. Таких тоже было много. Но это только как жалоба, только как кляуза. А тут его просто забрали и отправили. Вот это у нас с вами событие, и только до конца июня 22-го года. В следующий раз мы с вами открываем новую страницу и обращаемся вновь к Петроградскому судилищу. А сейчас молимся.